Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами в ближайший час проведет Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор, кандидат богословия. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Будем говорить сегодня про события столетней давности. Алексей Константинович, я думаю, наши постоянные слушатели знают как историка, замечательного историка церкви. А и у нас продолжаются и программы, посвященные столетию русской революции, русских революций, и программы, посвященные событиям, которые происходили в то время, в том числе и в взаимоотношении церкви, государства. Поэтому давайте, может быть, начнем с такой картинки небольшой. 1917 год на дворе, да? А последние, ну вот еще до февраля, еще до февральской революции. А что тогда происходило внутри дома Романовых? Как выстраивалось отношение этих людей друг с другом? Уже нет Распутина, уже нет влияния Распутина, но идет Первая мировая. Уже понятно, что какой-то финал близок. А что происходило внутри правящего дома и как выглядели их взаимоотношения друг с другом и с церковью?
Отношения, собственно говоря, они не поменялись, потому что отношения, сложившиеся, ну, наверное, в первые годы 20-го столетия, отчуждение всей той части династии романовской от августейшего семейства, оно сохранялось. Было неприятие императрицы, которую считали холодной, надменной, а по мнению людей, знавших ее также, это была защитная реакция, это была некоторая неуверенность в себе, потому что она все время на людях, она все время должна играть роль. И как защитная реакция, вот такой надменный вид, это мы по многим воспоминаниям видим, что вот у императрицы там кислое лицо или недовольное лицо. Вот. Но, тем не менее, эта дистанция сохранялась, и, собственно, сама семья царская, она была самодостаточной. Государь находился в ставке в своей любимой военной среде, где чувствовал себя как рыба в воде. Об этом множество замечательных есть воспоминаний, которые очень интересно читаются. Ну, а государыня с детьми в царском селе, вот, по временам они виделись, потому что государь приезжал в столицу в связи с теми или иными событиями.
Ну, ставка относительно недалеко
делам. Ну, да, собственно говоря, да. Что касается войны, да, война затянулась, война надоела, война была тяжела, потому что люди всех сословий, которые испытывали патриотический подъем, подлинный патриотический подъем, они, тем не менее, подустали. Крестьяне скучают по земле, по своему труду, понимая, что семьям их в тылу очень тяжело, кое-как там они справляются с этой тяжелой крестьянским трудом с этим, и потом еще очень момент психологически тяжелый, война затяжная, война окопная, русская армия так не воевала. Русская армия, ну, так сказать, впервые, наверное, залезла в окопы надолго в русско-японскую войну, и, ну, опыт такой был тоже не совсем удачный, то есть невозможность психологически как-то перестроиться. Но, с другой стороны, да, военные действия ведутся на территории империи, враг вступил на нашу землю, и, тем не менее, многие были полны оптимизма, и как раз на весну 1917 года готовилось решительное наступление. То есть армия замерла в ожидании, так же, как и ставка, которая это наступление готовила. Проводила его потом уже командование, поставленное временным правительством, и проводила неуспешно. Вот это наступление провалилось. Ну, а тогда еще до февраля вот как-то все этого ждали. Потихонечку пропадают продукты, но с продовольственными проблемами справляются с помощью карточной системы. Ну, что-то вот на рынке пропадает. И меняется настроение людей. Меняется настроение солдат, которые прибывают с фронта в виде раненых, искалеченных, больных, много лазаретов. Вот есть очень интересные воспоминания о усадьбе Лопасня Зачатьевская, да, это вот старинная усадьба, которой владели тогда две сестры, две старых девы, и вот описывается идиллия. А они устраивают в своем доме лазарет на свои средства, как многие люди, многие организации, и они превращают его в подобие монастыря. Солдатики, духовное кормление, говение, страстная седмица, все службы, как положено, светлое Христово воскресенье, и люди вот как-то обласканные, кроткие. В 16-м году приезжают к ним совсем другие солдатики, которым уже всего этого совсем не надо.
А первый раз, первое когда это было?
16-й год, перелом общественного такого
мнения. В 16-м уже другие приезжают, а до того, когда приезжают?
А до этого, да, вот они вполне принимали вот эти условия,
благодарили. Лопасня — это где Чехов современный?
Да, да, да. Да, это рядышком совсем, это, в общем, легко с этой историей познакомиться. Ну, вот такие были наблюдения.
То есть начало войны и середина войны уже разительно отличается.
Да, ну, 16-й уже ближе настроение. К концу. Да, ближе к концу. Вот, но перелом настроениях происходит. Ну, и в общественных тоже настроениях происходят вот эти все... Мы говорим, конечно, уже после Распутина, но это, кто бы там что ни говорил, это присутствует во всех воспоминаниях. Чем люди жили? Какими-то слухами или реально знали? Я думаю, что отец Георгий Шавельский слухами не жил, потому что непосредственно жил в Ставке.
Надо уточнить, что это последний протопресвитер армии флота.
Армии флота, глава военного духовенства, оставивший целый ряд интереснейших воспоминаний.
Он длинную жизнь прожил, умер уже сильно после войны в Болгарии, да, и написал довольно много всего.
Да, и многое пересмотрел в своих взглядах каких-то. Но, тем не менее, вот он о самом императоре, о его личности, как он его видел в Ставке, он пишет с большой симпатией, отмечая именно его искреннюю, почти детскую религиозность, набожность, такую вот вполне традиционную, да, которая выражалась в посещении богослужений регулярном, в других проявлениях такой вот благочестивой христианской жизни. Но, тем не менее, он тоже пишет об этом, да, вот он о влиянии Распутина, тем более, будучи членом Святейшего Синода по должности, да, идет война, глава военного духовенства включен, он, да, прямо об этом пишет, о том, что последний влиял, очевидно, на назначение, на перемещение с кафедры на кафедру. Пишет довольно резко, он такой человек,
очень резко,
который, да, не стесняется в каких-то своих оценках, иногда он очень радикален.
Он, кстати, был одним из главных антираспутинских при дворе деятелей.
Да, в синоде и при дворе. Так что это имело место быть, во всяком случае, фактор Распутина, раздутый прессой или какими-то политическими силами, конечно, играл свою роль в дискредитации династии, прежде всего августейшей семьи, и после убийства. Кстати сказать, убийство злодейского, прямо скажем, мужика заманили в подвал и убили.
Ну, это уже к Юсупову.
Да, один из вариантов, баре мужика убили, это тоже народ стал раздражать. Уже стали Распутина и жалеть, да, потому что если так называемый образованный класс возмущался тем, что мужик, грязный мужик, как его там изображали, он, так сказать, всеми делами государственными там заправляет, конечно, не всеми далеко, но вообще вмешивается в эту сферу, то вот здесь вот получился уже обратный эффект, а вот как это, а хорошо ли это уголовщина, причем преступление осталось фактически безнаказанным.
Ну, вообще у нас есть такие крайности, как мне кажется, ну, такая, условно говоря, национальная черта, когда человек преуспевает в этой жизни, мы склонны его ненавидеть, объяснять его взлеты какими-то, не знаю, несправедливостями судьбы по отношению к остальным и несправедливостью по отношению к нему, типа он не заслуживает. Как только он из категории там парящей птицы переходит в категорию, там, не знаю, какого-нибудь бедного родственника, его тут же начинают жалеть. И здесь вот очень трудно удержаться от этих крайностей. Мы как-то, по-моему, нам трезвомыслие в отношении оценки людей порой очень не хватает. Но это ладно. Алексей Константинович, скажите, пожалуйста, а вот вы упомянули религиозность императора Николая. Насколько я понимаю, вот этот рубеж веков 19-20, вот эта эпоха, уже эпоха модерна, это время, и, ну, к тому же там война и все, пертурбации такие, время, когда не так-то часто можно, особенно в элите общества, встретить религиозных людей. Скорее, это там спиритизм какой-то, увлечение оккультными практиками.
Мистика.
Мистика, да, вот
я,
это вот все.
Я согласен, да.
Почему с императором вот так вот получилось?
это же не то, ну, модерн ведь это же декаданс.
Да.
Это еще эпоха декаданса со всеми вытекающими, безусловно, увлекались всем, не избежала этого и царская семья. Давайте говорить о наших исторических личностях, канонизированных, там не канонизированных, так, чтобы был, ну, некий объемный образ, угу. Да, не лубочная картинка.
И еще раз просто напомню, что канонизированы они не за те свои там, ну, годы жизни перед расстрелом, а за другие совершенно вещи.
Ну да, ну и в любом случае, да, вот если, так сказать, человек канонизирован, даже не все из его наследия может, так сказать, быть признано как-то, и бить цитатами из новомучеников кого-то, я считаю, это последнее дело вообще, тем более, что все это писалось в таком состоянии очень разгоряченном, прямо скажем, там полемика была. Но это отдельный вопрос. Время действительно очень сложное, и в этом времени очень много ненастоящего. Это такое очень карнавальное время. Здесь много бутафорий, много каких-то моментов, да, вот, ну вот ярко это последний бал, по-моему, 903 год, помните, в костюмах 17 века наша аристократия, вот с тех пор балов не давали. Одна из причин, почему недолюбливали семью Николая и Александра.
А почему не давали балов?
Они давали как-то потом революция, русско-японская война, революция, а потом как-то уже и не было желания.
Так, а было затишье, был очень,
да,
но такой менее, хороший промежуток с 1908 по 13
год. От них не было, они должны были делать, по мнению высшего света, а от него очень многое зависело, да, там вот эти несколько десятков, там, может быть, сотен семейств в России, от которого очень много зависело, вот эти все так называемые сливки общества. Они ждут, положено, да, а балы не даются, потому что императрица не хочет. У государя, возможно, нет внутреннего расположения. Были рауты. Вот рауты, когда там по три часа императрица стояла с вытянутой рукой, там подходили к ручке придворные, это было пышно, до 2000 человек участвовало. Там были какие-то официальные завтраки, это все было. А вот балов не давали. Ну, считали это по каким-то причинам для себя нежелательными. Но вот эта вот карнавальность, она во всем. Ведь очень много такого вот бутафорского, ненастоящего. Но вот Алексей Максимович Горький окает. Помните, Бунин пишет о том, как он ночевал в гостинице, за перегородкой слушал такое обычное нормативное литературное произношение, а с утра Горький думает, кто же это такой, голос знакомый, я не узнаю. А потом в коридоре встречает Алексея Максимовича, который опять окает. Поэты талантливые, Клюев и Есенин, являются в виде мужичков из народа, таких немножко сусальных, даже где-то там и под крашенных, подрумяненных, в рубашечках русских, которые уже так вот не носились в обществе, прямо скажем. Давайте вспомним разных экзотических личностей. Мсье Филипп, загадочный, так сказать, ну, наверняка работавший на спецслужбы иностранные, проникший прямо в царскую спальню, можно сказать. Он там был советчиком, ну, в самые интимные уголки, и вещавший, и предсказывавший. Это один из предшественников Распутина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио Алексей Святозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. А можно в двух словах, месье Филипп, кто это?
Ну, это вот люди такого склада, как, ну, не гипнотизер, да, вот кто он такой, медиум или как это сказать?
Мистик... Предшественников у Распутина было много довольно.
Много, много. Но вот месье Филипп был, ну, так сказать, имел такое влияние, что наши уже органы контрразведки ветки едва-едва выдворили его из страны. Это показательно, такое доверие, открытость к людям и нежелание видеть опасности, исходящие от этих людей, о которых говорят другие. Очень много, ну, каких-то, ну, правда, ну, чудных людей, там, архимандрит Серапион Машкин, например, с какими-то своими теориями.
Я знаю, что старцев к императрице привозили, находили какого-нибудь старичка где-то, непонятно где, в деревне, и везли показывать, что это вот...
Ну, это вот как раз к моменту о религиозности, да, вот у императора она, конечно, идет от семьи, идет от отца, ведь, ну, наверное, такой вот уже совершенно церковный наш государь, после Петра Великого, это Александр Третий, у которого не было ни увлечений вольнодумством, как у уважаемой мной, чтимой глубоко матушки Екатерины, идеями просвещения, да, не было такого всеобъемлющего взгляда на конфессии, как у Павла Петровича, который принял на себя, как ему казалось, звание магистра Мальтийского ордена, и даже Мальтийский крест был в российском гербе. Вот Александр III, вот недаром вот этот русский стиль, он тоже чуток такой, как мы понимаем, где-то, да, его и псевдо называют, но это возвращение к истокам, к традициям, и вот эта религиозность, она унаследована от семьи. У Александры Федоровны она немножко книжная, ей хочется вот видеть этих старцев, совершенно верно, потому что она про них читает. В семье Романовых читают Нилуса, его интереснейшие книги о Оптиной пустыне. Эта книга была в библиотеке, так сказать, была поднесена, он имел право эту книгу поднести. И они ждут, она ждет. Она искренне и глубоко приняла православие и ждет вот тех проявлений, о которых она читала. Это то же самое, что произошло с сотнями тысяч наших православных людей, которые стремительно воцерковлялись и получали, ну, как по апостолу, уже сразу твердую пищу, да, и они вот полагали, что вот так вот как бы добротолюбие все и бывает, что вот любой батюшка такой благообразный, он и есть, эта литература много наделала беды, которая издавалась, переиздавалась массово, дореволюционная литература, когда вот она так обрушивалась, все искали там, обязательно уже старец должен быть, где его не было, его начинали спешно готовить, увы, такие прискорбные случаи мне известны.
А вот, знаете, интересно очень, все говорят про Распутина, а был еще один человек в то время, о котором известно совсем немного, хотя он прожил длинную жизнь, умер, а тоже после Второй мировой войны и еще долгое время жил в Соединенных Штатах, и иеромонах Леодор Труфанов.
Ну да.
А расскажите про него, потому он же огромное влияние оказал на многих как раз вот в те годы своими проповедями, поездками по стране. Он же собирал толпы. На него крестьяне ходили смотреть тысячами.
Так там был, нет, он был не один. Там была вот целая череда вот этих, говоря языком Лескова, антиков, да, таких оригиналов.
А про Труфанова расскажите.
Труфанов, ну, это же лидер целого движения народного в рамках церкви, конечно, крайне правого толка, как его обвиняли в погромных речах и так далее, друг владыки Гермогена Долганева, и Распутина поначалу они как-то были все вместе воедино, потом Элеодор выступил против Распутина, написав книгу с названием, ну, не на радио «Вера быть сказанным», я цитирую, «Святой черт», вот, дискредитирующую Распутина и дискредитирующую династию, императрицу. В общем, закончил он протестантом и работал он швейцаром в Соединенных Штатах, хотя митрополит Вениамин Фетченков, так сказать, ну, памятуя, что, ну, это человек заметный, знакомый ему и так далее, он пытался с ним в Америке вступить в какой-то контакт и как-то его вернуть в церковь, но уже это было, видимо,
он сам
невозможно.
Себя снял сан, потом он хотел к обновленцам перейти, потом уехал в Штаты, работал швейцаром, лекции читал.
Ну, вот, или еще вот такая яркая личность, они вообще мало кто знает, кроме его почитателей, братец Иван Чуриков. Тоже оригинальный народный пророк, который путем бесед убеждал людей отказываться от спиртного. Да, но и здесь все равно какой-то перекос, все равно какой-то. У него есть почитатели, пусть они меня извинят, которые находятся в рамках, в ограде нашей церковной, а есть сектанты-чуриковцы. Вот. Началось с того, что он перестал есть мясо, ну и потом уже, так сказать, вино было объявлено злом, который не только в кабаке, но и в церкви, они перестали причащаться и так далее, и так далее. И вот тоже люди того времени спрашивают, а почему его слушают? А потому что у него живая и понятная речь. Вот проблема большая, да? То есть неудовлетворенность в официальной церкви, она рождает вот поиск вот каких-то вот таких вот особенных людей. Также и государь не видел среди окружавшего его духовенства вот что-то такое, чтобы его поразило.
Ну, кстати, хороший урок.
Да.
Но вместе с тем вы описываете вот эту картину, я не знаю, действительно карнавал какой-то из персонажей, лиц, людей, из личин, которые ряженые, там, я не знаю, в ризах старцев, какие-то проходимцы и прочее, прочее. Но при этом, вот смотрите, 1903 год, это год канонизации преподобного Серафима Саровского. То есть все-таки на фоне этого коловращения подлинное было видно. Ведь преподобный Серафим — это, ну, один из величайших святых русской земли, наряду с преподобным Сергием Радонежским, пожалуй, самый известный из тех, кого, вот именно святых, кого родила русская земля. И он канонизирован в 1903 году, вот год вот этой самой духовной нестабильности.
По настоянию и под давлением императора синодалы сопротивлялись, они не привыкли часто канонизировать. У нас с Петра Великого первая канонизация после Петра была при Елизавете Петровне. Это канонизация святителя Дмитрия Ростовского. Потом очень долго не было никаких канонизаций у нас. Просто буквально по единицам там, ну, Тихон Задонский, да, был канонизирован. А при Николае II, смотрите, канонизирован в год его коронации святитель Феодосий Углицкий. Торжественное открытие мощей и репортажи об этом буквально параллельно с репортажами о торжествах священного коронования, как тогда говорили. Святитель Иосаф Белгородский канонизирован, преподобный Серафим Саровский канонизирован, восстановлено почитание святой благоверной княгини Анны Кашинской. Это тоже все Николай II. И святитель Иоанн Тобольский был канонизирован уже в 16-м году, в самом, можно сказать, конце уже его правления. То есть канонизации было больше, чем за весь синодальный период, который у нас начинается с момента учреждения синода и упразднения патриаршества как такового, то есть там за 200 лет. Слушайте, не канонизировали столько. При нем вот проходят эти канонизации, ну, вот, так сказать, при активном участии, да, и вот это вот Саровская Пасха, эти Саровские торжества, ну, и здесь...
Серафим Чичагов там активно участвует.
Да, и здесь, ну, есть вот все-таки некий элемент такой, связанный с высочайшим присутствием, да, переодетые агенты охранки. Не потемкинские деревни, а люди потемкинские. Да, это они, мы знаем, что потемкинские деревни – это миф, придуманный злобным иностранцем. А здесь не миф, здесь толпа людей, которых водят, ставят перед государством. Он не знает об этом. И вообще, где он не появляется, с государыней или один, или с наследником, взрывы, крики «Ура!», там чуть не истерика, все в восторге. Особенно, когда началась война.
Первым этапе... агенты царской охранки кричали?
Нет.
А кричали люди?
Нет. Люди, студенты шли с царскими портретами. Студенты, это же вообще непредставимо себе. Московский, петербургский там студент идет с рабочим царским
они
портретом.
Они по доброй воле это делали?
Конечно, потому что патриотические чувства были таковы, что, ну, любая антивоенная агитация воспринималась в штыки.
На улице Бауманская висит мемориальная табличка, которая рассказывает, что на этом месте в 6-м, да, по-моему, году или 5-м, агентом царской охранки был убит Николай Эрнестович Бауман. Так вот, агент царской охранки, я помню, что это был рабочий завода, который увидел, как Бауман, проезжая мимо в пролетке...
Солдат. Бывший солдат, вернувшийся с фронта, вот,
и да, на это его возмутило. Что это рабочий Демидовского... Ну, может быть, он как был и солдатом, и рабочим Демидовского завода, который был,
ну,
рядом,
да, вполне.
Через стенку от этого дома. Ему как раз не понравилось, как Николай Эрнестович кричал «Долой самодержавие, долой царя», а в руках у этого рабочего бывшего солдата был обрезок трубы, от которого Николай Эрнестович закончился.
Но у Николая Эрнестовича был револьвер. При этом,
да?
Которым он был вооружен.
А, он, да, он же револьвером размахивал, да.
Ну да, ну я просто к тому говорю, что чета царственная была убеждена в том, что народ ее обожает. В 1900 году, без охраны, никого не предупредив, она в русском платье, он в мундире парадном, пешком из Кремля пошли к заутренне в храм Христа Спасителя. Понятно, что ликование народа было всеобщим. Вот это было желание соединиться с народом, быть с народом. Отсюда и Распутин. человек из народа, который скажет правду, в отличие от этой насквозь лживой среды великосветской, уж она гниловатая была, прямо скажем. Там были замечательные люди, глубоко религиозные люди, да, но в целом атмосферка-то была не ахти. И в чем-то, наверное, они были правы, дистанцируясь, да, вот от этой среды, сохраняя свой вот этот семейный мир, которым так дорожили. Но хотелось и общения с народом непосредственно. Вот они видели его в восторженных криках, но толпа в своих настроениях переменчива, как мы знаем, хотя бы по евангельскому примеру, да, осанна и распни, там это что там отделяет, какой промежуток времени.
В 3 дня,
вот.
Да.
Ну и где-то было немножко 5. Неадекватное восприятие вот этого народного ликования, да? Но вот этого хотелось.
Вместе с тем, конечно, Распутин сыграл роковую роль в жизни царской семьи, и, ну, как-то не услышать этого, не почувствовать, что что-то не то, это, ну, не знаю, мне очень сложно. Видите, вообще настолько сложное время, и все эти фигуры, и все эти герои, и все эти люди, влияющие на умы, и Александра Федоровна, которая, с одной стороны, может быть, холодна и дистанцируется, как в качестве защитной реакции, прибегая к такому методу. А с другой стороны, она же воспитана в... Она воспитана в делах милосердия. И она так воспитывает и своих дочерей тоже. И где тут какая холодность, и какая тут дистанция? Ведь если она с детства вместе со своими сестрами, у них мама же Алиса, потрясающая совершенно, которая их с детства водила в госпиталь, чтобы они там помогали больным, чтобы они сами перевязывали раны, не боялись, не гнушались этой работы. И, собственно, она точно так же потом воспитывает своих дочерей, великих княжон. Вот широк, ну, вот, человек я бы сузил,
конечно,
знаете, но
нет,
здесь не стоит, наверное,
не
сужать.
Стоит, конечно, никого не стоит. Мы сейчас вернемся к этой теме. Просто маленький факт. Вот недавно из одних воспоминаний Александра Федоровна сдает экзамен на фельдшера, по-моему. Сдает экзамен императрице. Смотрите, как было устроено общество, да, на общих основаниях там...
То есть это не то, что там, знаете, как некоторое время назад, там как права получить, да? Это,
ну,
совсем,
да,
по-другому.
Нет,
она то есть
сдаёт,
она прямо идет и сдает экзамен.
Реально ухаживает за ранеными. У них свой лазарет в Федоровском городке. Это любимое детище, да, Федоровский государев собор. Федоровский, опять же, такая стилизованная, стилизованный такой архитектурный ансамбль под 17 век, любимый, все это здорово. Напротив Александровский дворец, где они живут, любимая резиденция. Она там с дочерьми работает. Она стрижет ногти на ногах раненых офицеров, потому что они этого сделать не могут, согнуться не могут, протянуть руку не могут просто. Вот. А вот эта тема, очень важная, тема очень важная, вот, которая касается, ну, собственно, вот того, о чем мы сейчас говорили до этого, да, ну, не будем ничего упрощать ни в коем случае, потому что именно из-за желания сложные вопросы решить просто появляются, ну, довольно уродливые вещи с точки зрения такой вот исторической объективности, да? Ну, простая же логика. Вот царская семья, вот старец, которому они были верны до последнего момента, который там их наставлял, предсказывал и так далее. Ну, ясное дело, он тоже святой, раз они святые. И вот это начинают навязчиво доказывать, друзья мои. Вот это и есть спрямление какой-то исторической реальности и примитивизация вообще подхода.
Давайте прервемся на минуту, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, преподаватель Сретенской духовной семинарии, профессор, кандидат богословия. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».